Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. И сегодня мы будем беседовать о том, как же подобрать ребенку спортивную секцию и, главное, тренера. Ну а в гостях у нас сегодня Игорь Зиновьев. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Марина.
Я вас представлю, сразу скажу, что мало того, что вы участник прекрасного проекта «Усатый нянь», который мы так любим, и уже несколько раз приезжали к вам на съемки. Это проект, где детьми занимаются исключительно мужчины. Но еще и вы тренер, тренер по плаванию, а значит, эта тема к вам.
Совершенно верно.
Ну что ж, давайте начнем. Я в первую очередь хочу сказать, о чем мы говорить не будем. Мы, наверное, не будем говорить о тех родителях, которые настроены на то, чтобы достигать каких-то высоких спортивных успехов, и эта мотивация для них первейшая, потому что там совсем отдельная тема разговора. Мы будем говорить о тех родителях, которые отдают своего ребенка в спорт, и у них главный мотив – это все-таки поддержание здорового образа жизни и вот наличие какой-то физкультурной подготовки у их детей. Мне кажется, так будет разумнее, потому что это немного разные целевые аудитории, родители разные. Если я где-то ошибаюсь, мы, наверное, сведем это потом воедино. Но сейчас я все-таки хочу во главу угла поставить детское здоровье. И, соответственно, выбор тренера, мне кажется, в данном случае немаловажен. А как вам кажется, что же должно быть основополагающим в выборе спортивной секции? Это все-таки спорт или тот, кто будет заниматься с ребенком?
Марина, вы совершенно верно сказали, что если брать направление спортивное, это та дисциплина, та уже стезя, в которую детей с самого раннего возраста отправляют с полным погружением и понимая, что через некоторое время они совершенно точно с головой войдут в эту пучину спортивную. Вот. Там есть плюсы, есть минусы, это действительно отдельная большая тема в условиях наших реалий и того вообще, зачем это делается. Мотивация родителей, мотивация детей – это целый вообще комок, который нужно рассматривать в ближайшем таком изучении, рассмотрении, и станет понятно вообще, о чем речь. Если говорим про оздоровительное направление занятий спортом, то формат, при котором раньше вот массовость присутствовала в спортах, разных видов спорта, и то, что сейчас представлено в виде норм ГТО, то сейчас это поддерживается не так ярко, как, например, в советское время или постсоветское время, когда еще такие классические тренеры, вот, идеалисты работали с молодежью, работали с детьми и продвигали ценности, в первую очередь, такие общечеловеческие через свое дело, через свое поприще тренерское. Вот это время, честно говоря, ушло. И если заниматься оздоровительной деятельностью, то все это, конечно, в большей степени переходит в русло коммерческого направления, и это накладывает определенные отпечатки. Соответственно, есть бюджетные организации, которые предоставляют возможность заниматься спортом детей без учета там, спортивных достижений. Понятно, что это на откуп родителей оставляется, куда потом отдавать детей. Вот. Но так как ранее специализация спортивных видов спорта уже, которые затачивают детей на результат, она возрастной ценз все снижает и снижает, то организации бюджетные, они на некотором времени могут помочь определиться родителям в том, чтобы детей, которых отправили заниматься просто оздоровительным видом спорта каким-либо или в таком формате, чтобы вот эти 2 года понять, продолжать ли им оздоравливаться с помощью спорта или переходить уже на более серьезный этап или на более серьезный режим тренировок. Это
такая государственная... В обратную сторону, наверное, то же самое действует. То есть если ребенок уже в спортивной секции занимается серьезно и вдруг не справляется, его могут отправить в оздоровительную группу, да?
Да, совершенно верно, потому что сейчас таких очень много, и спортивные школы, они очень жестко делают на первом, на втором году, в зависимости от спортивной школы, такой жесткий отсев, после которого дети, занимающиеся с тренером несколько лет, получают отворот-поворот, и им нужно продолжать заниматься. Родители ищут секции либо бюджетные, либо коммерческие. В коммерческих история немножко другая. Там, если ты готов платить деньги, то, собственно, ты в любую секцию можешь войти, если там есть места, если тебя устраивает место шаговой доступности или какие-то еще. Вот. И уже в последнюю очередь как показывает практика, встает вопрос о выборе тренера. Потому что в первую очередь родители делают таким образом, чтобы было удобно им. И вот это на самом деле печально. То есть история, когда лет 20-30 назад качество и уровень специалистов были на очень высоком уровне, и можно было попасть, даже особо не выбирая, к достаточно хорошему специалисту, то сейчас на рынке представлено столько много услуг спортивного, оздоровительного, досуга, что очень трудно подобрать действительно и секцию, и тем более специалиста, который бы мог адекватно заниматься с учетом особенностей ребенка, его талантов, его внутреннего готовности или развития и пожеланий родителей.
Вот действительно, я тоже обратила внимание на то, что родители очень мало уделяют внимания именно фигуре тренера. А ведь когда мы выбираем школу для ребенка, то чаще всего психологи рекомендуют, начальная школа должна быть такой, чтобы учитель и ребенок ладили. То есть в первую очередь мы обращаем внимание не на статус школы и даже не на качество образования, а на фигуру учителя, которая должна стать вот такой второй мамой, ласковой, любящей, принимающей. Только тогда у ребенка появляются мотивы к тому, чтобы учиться дальше самостоятельно, с радостью и удовольствием. Но вот что касается тренера, то тут все-таки вот такой вот принимающий, любящий тренер. Наверное, это не те характеристики, которые ожидают родители увидеть в тренере, потому что на выходе хотят получить дисциплинированного ребенка, там, соответственно, совсем другие методы работы и, соответственно, с некоторой жесткостью родители априори согласны. Но все-таки нужно, наверное, обращать внимание, какие качества тренера годятся для того, чтобы ребенок развивался нормально, а какие могут ломать детскую психику. Вот дайте, пожалуйста, рекомендации.
Значит, по поводу рекомендаций, тут, конечно, случай нужно рассматривать каждый конкретный, потому что очень много зависит от мотивации родителей. И даже если мы вот так вот в самом начале поделили мотивацию родителей, отдавая детей в спортивную секцию с уже прицелом на конкретные результаты, это слишком такой обобщенный взгляд на то, что же в итоге хотят родители. Обычно родители почти ничего не хотят, или они не понимают, что они хотят, или они хотят, чтобы ребенка перевоспитали. Но это в основном, это вот из практики. Либо уже более внимательные родители, они понимают, что, значит, есть уже какие-то особенности по здоровью, которые нужно решать с помощью того или иного вида спорта. Или понимают, что нагрузка очень большая в школе, много английского языка, какие-то дополнительные занятия, мелкой моторики. Вот эта гиподинамия, она сказывается уже вплоть до того, что ребенок перестает владеть собой, своим телом в пространстве. Он постоянно получает какие-то ушибы, стукается. Если падает, то обязательно это заканчивается печально. И они понимают, что нужно куда-то ребенка девать. Вот, получается, у них выбор, куда же ребенка деть. Соответственно, услуг, представленных по этому поводу, очень много. И если родитель перешагивает необходимость просто куда-то ребенка деть, то вопрос встает уже непосредственно о том, чтобы тренер, ребенок, они поладили между собой. И тут нужно понимать вообще, какого типа ребенок, к чему он предрасположен, какие у него есть задатки, что ему интересно. Конечно, если берем крайние случаи, когда ребенок запущен, ему 12 лет, он уже ничем не хочет практически заниматься, а попадая к тренеру, который все-таки требует выполнения, например, упражнения или порядка на занятиях, то возникает конфликт между учеником и тренером. И это конкретно в практике очень большая проблема, потому что упущенное время работы с детенышем, с ребенком, который потеряли родители, должен как бы компенсировать тренер. Поэтому очень такая скользкая, неоднозначная ситуация. А то, что тренер однозначно выстраивает отношения со своим будущим подопечным, это все можно уже достаточно легко понять на первых занятиях, тем более сейчас есть возможность, где бы то ни было, посмотреть на первых пробных занятиях, они даже бывают бесплатные, каким образом ребенок реагирует на тренера, как тренер реагирует на ребенка. Это время, когда можно установить контакт между тренером и родителем. Тренер грамотно, он спросит, что же вы хотите, и родитель ответит, какие задачи стоят. Просто работать со здоровьем, тогда результаты ему не важны, по большому счету, но тогда он фактически по мере своих сил будет участвовать в этом коллективном движении, в этой групповой динамике спортивной. Вот. Либо формат, в котором непосредственно тренера закрепляют за учеником, так называемая индивидуальная работа, персональные тренировки. В этом смысле решаются более точечные задачи. Точно так же авторитет тренера становится во главу угла при выборе занятий. И даже если занятие само по себе не нравится, то сама личность тренера может стать фактором, который очень сильно сказывается на характере ребенка, на его дальнейшем взрослении, на его готовности преодолевать трудности, будь то спортивного рода или связанные с обучением, прививает самодисциплину и навыки самоорганизации, что самое важное.
Ну вот не секрет, что у нас очень много семей, где мамы воспитывают детей в одиночку. И тут советы психологов однозначно таковы. Нужен авторитет, мужской авторитет все равно у ребенка обязательно. И если вдруг папы нет, не только в семье, он вообще не появляется в жизни ребенка, если вдруг нет и дедушки, и дяди или другого родственника, прекрасно все-таки найти вот такого тренера, инструктора, авторитетного мужчину, который будет заниматься с ребенком каким-то общим делом. И тут, конечно, мамам еще сложнее. То есть они от тренера, подспудно, они могут ему об этом не сообщать, но требуют очень многого. Они требуют повышенного внимания к своему ребенку, они требуют какой-то заботы, ну и, собственно говоря, ожидают конкретных результатов, не только спортивных, а вот таких вот воспитательно-педагогических. Насколько это адекватно? Это вообще правильно со стороны мам?
Со стороны мам их ожидания ясно, со стороны потребностей в таком путеводители для детей тоже все понятно, их невозможно по этому поводу винить, но нужно вернуться на землю и понять, как устроен вообще современный мир спорта или вот таких секций здорового образа жизни, назовем их так, или оздоровительных секций точно. Значит, если берем спортивные направления, то сейчас последняя тенденция у нас в стране такова, что тренеры перестали быть тренерами-преподавателями, то есть с них сняли функцию вообще воспитательную. И поэтому они уже не несут такой необходимости, то есть в себе уже внутри, то есть фактически они делают то же самое, тренируют детей. И их личность в любом случае сказывается на том, как формируется характер их подопечных. Но воспитательные задачи с них сняты официально. Вот. Если мы берем структуры коммерческие и государственные, то требовать тренеров, которые работают за деньги, заниматься воспитанием их детей тоже не совсем корректно, потому что нужно понимать правила игры. Если просить заниматься воспитанием, то в этом смысле помогает групповая динамика. Если у ребенка какое-то поведение уже, мягко говоря, такое хулиганское, то, возможно, какая-то комбинация между индивидуальными занятиями и между групповыми занятиями, потому что в групповом формате обучения любому виду спорта присутствует так называемая вот эта средовая особенность, в которой даже ребенок по каким-то своим качествам отстающий или не вписывающийся в коллектив, он постепенно начнет вот эту групповую динамику через себя пропуская и понимать, как устроена вообще здесь территория, какие здесь порядки, начнет приучаться к этой самодисциплине, и потихонечку его поведение будет выравниваться, если мы говорим про поведение. Если говорим про сильную личность и отсутствие его такого персонажа в семье, то нужно, конечно же, не на тренера в первую очередь перекладывать эти обязанности, а посмотреть в ближайшем окружении этой самой мамы, кто же может это быть. Это может быть брат, это может быть дядя, это может быть сосед, если какой-то дачный кооператив, это может быть дед, это может быть еще какой-то представитель мужского пола, если мы говорим о мальчиках. Если говорим о девочках, примерно такая же история может быть рассмотрена. Вот. Если мы говорим про специфические задачи, связанные с корректировкой поведения, то это непосредственно уже такие более-менее специальные проекты, например, «Усатый нянь», когда действительно мы с маленькими детьми занимаемся формированием тех базовых особенностей характера, таких как доверие, воля, целеустремленность, которые впоследствии помогут им, попадая в любую ситуацию, более адаптивно к ним подстраиваться, реагировать. Вот. Соответственно, Нужно смотреть, какой возраст. Если маленькие дети, то это могут решить подобные проекты. Если дети более старшего возраста, существуют лагеря, в которых тоже развивают качества с подростками через формат игры, испытаний, именно через преодоление трудностей. В них взращивают вот этот морально-нравственный стержень, который на общество, там, средства разные пытаются раскачать изо всех сил. И, конечно, нужно смотреть не на общие тренды, к сожалению, они сейчас не отвечают вызовам конкретно каждой семьи, а смотреть уже на такие проекты, которые вырастают из необходимости или из желания для своих детей создать какую-то альтернативу, почву для формирования характера.
Игорь, но есть вот такая вот проблема у современных родителей, я с ней столкнулась, что не сформирован еще какой-то образ идеального тренера. И, соответственно, даже не знают родители, а, собственно, кого искать. Многие, кто занимался в советские времена вот спортом, они нацелены все-таки на определенный идеал, который сейчас, как вы сами сказали, он уже почти ушел. А что осталось, собственно? И вот тут я вспоминаю интервью, которое недавно брала. Моя собеседница, она преподает физкультуру в школе, но пока что еще обучается. Вот проходила практику. И она говорит, что она наблюдала за работой два вида, так скажем, физкультурников. Одни – это вот такие, которых она помнит еще по своей школе. Строгие, окрики, дисциплина, жесткость. Ну, ко всем только по фамилии и так далее. И мне кажется, что это, в общем-то, ну, такой приемлемый образ учителя физкультуры. А какой он еще может быть? А оказывается, есть уже совсем другие. Есть молодые преподаватели, которые уже совсем по-другому себя ведут. То есть они могут присесть рядом с ребенком, чтобы быть на уровне с ним. Они обращаются только по имени. Они больше не ругают, а хвалят даже за маленькие успехи. То есть это принципиально другая система преподавания. И, то есть вот между этими двумя схемами развития событий, наверное, лежит все-таки пропасть. Родителям придется выбрать тренера первой формации или вот этого тренера новой формации. Помогите разобраться, где же здесь истина?
Мне кажется, делить, опять же, тренеров на категорию постсоветского такого образа, и, вернее, советского образа и постсоветского образа тоже не совсем корректно, потому что очень часто тренеры, которые не могут нормально проявить свой характер и удерживать 20 человек подростков, которые рассыпаются на части, не могут поднять голос до достаточного уровня дБ, чтобы оно, значит, стало понятно для детей, что происходит и кто здесь главный вообще-то. Вот, и что здесь надо делать. Вот. Те могут выстраивать индивидуально доверительные отношения с теми людьми, ну, с теми детьми, которые, ну, максимально участвуют в каких-то заварушках или, значит, всячески мешают процессу. Вот. Это один вариант, но я бы сказал, что это как один из инструментариев тренера, который может, например, через ключевых диверсантов управлять вообще всей массой. Поэтому говорить про то, что тренер должен быть другом, не совсем корректно. Тренер, когда надо, может и должен уметь прикрикнуть, поставить на место, особенно когда вообще границы уже ребенок потерял или подросток, что чаще всего. Потому что с детьми сейчас пока еще договориться можно. Тренер старой формации обычно это уже специалист, который трудно переходит на новую модель взаимодействие с детьми, его слушают, если он действительно представляет себя авторитет, если он внутренним своим состоянием дает понять, что, ну, вот здесь такой порядок вещей. Его уважают просто потому, что он, ну, вот, излучает подобное поведение, подобное состояние в нем заметно. Вот, его любят, и ему кричать не надо. По большому счету, крики, вот это вот излишнее оречевление в том случае нужно, когда не выстроены отношения. А отношения не выстроены тогда, когда нарушена естественная иерархия в отношениях, и в первую очередь семейная. И вот если в семье непонятно, кто там главный вообще, взрослый или ребенок, как эти естественные отношения складываются, то тренеру приходится брать на себя воспитательную задачу для того, чтобы организовать порядок. И это не то, что вообще нужно делать тренеру, потому что к тренеру приводят чему-то научить, а вместо этого он пытается навести порядок всеми доступными для него способами. Либо он как советский классический персонаж, которого почему-то все помнят, что они там кричать должны или свистеть в этот свисток в своих ритузах, вот, и олимпийках. Либо современный формат, такой более анимационный подход, в котором детям должно быть очень комфортно, им все должно нравиться, и не дай бог какого-то конфликта не должно быть. Тренер – это провокатор в первую очередь, и он должен понимать, в какой момент кого нужно спровоцировать. Если ребенок проявляет свою немощь и всячески манипулирует слезами, криком, саботажем или отвлеканием других, он должен понимать, как именно на этого ребенка повлиять. А для этого нужно, конечно, знать их особенности, возрастные особенности, морфологию и такие психологические нюансы, потому что это то, что вообще помогает управлять детьми и пространством. Родителям нужно посмотреть на то, как ученики, те, которые уже занимаются у тренера, на него реагируют. Потому что можно много говорить про себя, но если результаты моих учеников, они отзываются в представлении родителей, что мне бы тоже так хотелось, чтобы у меня сын это умел или дочь это умела, то, скорее всего, специалист, который это научил, он у себя представляет что-то такое, что можно называть действительно тренером, породистым, или он этому научился, и смотреть, в каком состоянии он это делает. Понятно, что и медведя можно научить ездить на велосипеде. Вот, делать это покрикивая, так подстегивая, но это очень нежизнеспособная модель. Соответственно, если выстроены правильные отношения, то ребенку нравится находиться на тренировке просто потому, что ему там комфортно, ему интересно, ему нравится общаться с взрослым человеком, мужчина, женщина. Тренер на него влияет очень положительно. На тренировках он получает эмоциональную разрядку или балансирует себя эмоционально, чувствует, что напряжение уходит. Он чувствует, что как бы он там ни побегал, ни попрыгал, ни поплавал, он чувствует, что внутри у него какая-то легкость появляется. Она не связана с мышечным ощущением, она с таким душевным состоянием связана. И дети именно поэтому выбирают ходить вот к Петру Петровичу, да, там, или к Игорю Викторовичу на занятия, потому что с ним прикольно, с ним можно поиграть, с ним можно сотрудничать. Но при этом есть понимание у Игоря Викторовича, кто главный. И эти задачи по распределению ролей выстраиваются в самом начале. Если это удается сделать разными способами, когда прикрикнуть, а когда доверительно пообщаться, то тогда отношения выстраиваются правильно. И дальше мы их развиваем в зависимости от того, какие пожелания были у родителей или какие особенности, какой интерес, какой талант мы хотим взрастить в ребенке.
То есть правильно я понимаю, что главное качество тренера – это все-таки такая гибкость в общении и определенная твердость своих убеждений. Да? Вот на это стоит обращать внимание в выборе тренера. То есть гибкий – это значит, что он жесткий не всегда, а иногда он может где-то и по-другому себя повести, но и при этом с каким-то стержнем внутри, то есть не угождает, не развлекает, а все-таки продвигает свою идею.
Да, это почти об одном и том же. Про гибкость и устойчивость своих убеждений – это и морально-нравственные ценности, и вообще понимание, как устроен мир, в том доступе, в котором он может до него дотянуться своим осознанием. И это то, что дает в нем опору ему самому. И когда ребенок чувствует опору, он понимает, что здесь место, где он может чувствовать себя в безопасности. Потому что когда он этой опоры и границ не чувствует, он начинает всячески их проверять. Тренера проверять а вдруг он ко мне не подойдет, ничего мне не сделает, а если я сделаю так, мне ничего за это не будет и так далее. Вот, если тренер ставит вот эти вот внутренние устойчивые позиции еще и на тренировке, то тогда ребенок понимает, что здесь все спокойно. Здесь мне хорошо, и я, в общем-то, могу быть любым, мне ничего за это не будет. Даже если буду дурака валять, то мне сделают предупреждение, то есть мне не будет таких санкций, которые бы меня сразу отвратили бы от занятий. По поводу того, каким он должен быть, гибким или пластичным, конечно, по ситуации. Вот. Но эта ситуативность должна, конечно, рождаться от его готовности справиться с любой ситуацией. Вот. И это, конечно, тоже основа его внутреннего характера, его уверенности, его готовности, опыта, его вообще личностных качеств и много-много чего еще. Потому что еще один момент, который подскажу родителям – Если можно еще, да?
Конечно.
Значит, нужно посмотреть на то, насколько тренер вообще отдохнувший, восстановленный. Потому что сезонность вот от лета до лета, которая в тренерской среде присутствует, она очень сильно выматывает специалиста эмоционально. Если он не успевает восстанавливаться, то, конечно, к середине сезона у него повышается возбудимость, он становится более агрессивным, может быть, более раздражительным. Это уже ситуация технически небезопасна эмоционально для ребенка. Поэтому родителям нужно спрашивать, когда у тренера выходные, когда последний раз он отдыхал, успевает ли он отдыхать вообще в принципе, уходит ли он на праздники и так далее. Потому что специалист отдохнувший, он обретает внутри себя те самые жизненные силы, которые помогают ему справляться с двумя, тремя, десятью, пятидесятью, сколько надо. Детей вот со столькими он справится.
Ну что ж, спасибо, Игорь. Я думаю, что многое прояснилось в этом вопросе. Я вас благодарю за участие в нашей передаче и жду вас еще в гости.
Спасибо, обязательно приду.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!